Говорит Радио Свобода. Деньги Браудера нашлись на панамских счетах Ралдугина.
Пишут, что Магнитский просто камерную музыку не любил, особенно струнную, потому его и убили.
Петр Павленский пригласил проституток в зал суда.
Это девушки, которые работают на дороге, они посмотрели акцию и сказали, да, мы могли бы выступить.
Савик Шустер объявил голодовку.
Сопротивляться надо, естественно, не насильственно. Мне в голову пришел Махатма Ганди, я подумал, а почему бы и нет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Отвратительная маленькая история, в которой отразились главные проблемы сегодняшней России. 28 апреля в Москве активисты национально-освободительного движения и Евразийского союза молодежи напали на участников школьного исторического конкурса, который проводит правозащитный центр «Мемориал». Они облили зеленкой, закидали яйцами писательницу Людмилу Улицкую и выкрикивали оскорбления в адрес присутствующих, в том числе детей, приехавших из регионов России. Полиция в происходящее не вмешивалась. Член жюри конкурса Ирина Ясина была свидетелем нападения.
Я увидела беснующуюся толпу, украшенную георгиевскими ленточками, которые кричали моей помощнице Наташе «либеральная шлюха». Было еще крикнуто «либеральное» другое слово, но можете догадаться сами. Потом они кинули зеленку и попали в висок Людмиле Евгеньевне Улицкой. Собственно, в этот момент я уже испугалась не на шутку. А когда я думаю про этих учительниц и этих ребят, которые там 14-летние, 15-летние, 17-летние приехали, боже мой, из села Новый Курлак Воронежской области, откуда-то из Ростовской области, из Иркутской области, боже мой, для них это невероятное событие в Москве. Выйти на сцену, получить какую-то грамоту, как эти девочки все время одеваются, как они причесываются, как они буквально трепещут от важности этого события. И вдруг вот такая мерзость. Это было какое-то такое беспримерное падение моей страны, и мне за нее стыдно безумно.
Среди участников церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек в истории» был шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов.
Там стояла дама, в частности, среди этих кидальщиков зеленки, стояла дама с лозунгом «Нам не нужна альтернативная история». Я решил спросить, что она имеет в виду. Она ничего не знает ни про историю, ни про альтернативы. Она считает, что должна быть одна утвержденная история. Кем утвержденная, она тоже не понимает. В общем, это какое-то совершенно было бессмысленное действие. Смысленное действие и очень симпатичное было внутри, где, собственно, награждали детей. Конкурс школьных работ. Мемориал проводит 17-й год. Вот уже 17 лет проводится в последний четверг апреля такая церемония. Целый год дети работают, пишут. Там приходит по 1,5-2 тысячи работ на этот конкурс. Те, кто выходят в финал, вот эти 40 награжден, это настоящие крепкие научные работы. Дети при этом из самой, могут быть какой-нибудь ужасной провинциальной глубинки, из совсем какого-то глубокого захолустья. Пишут прекрасные работы, идут в архивы, вводят в оборот архивные документы, собственные семейные документы. Это настоящая такая большая программа настоящего патриотического воспитания о своей семье в 20 веке. Но только, разумеется, она по своей сути и по содержанию получаемых результатов совершенно никак не стыкуется с нашей официозной исторической пропагандой. После того, как наша политическая элита усвоила вместо политического языка язык исторических символов, и вооружилась концептом Великой Победы, она решила забыть, что Великая Победа это не сама по себе взялась, а она итог страшной и ужасной войны. А в семейной памяти как раз откладываются ужасы войны, а не белый генералиссимус и китель и всякая победа. И до сих пор, 17-й год конкурс идет, главные элементы семейной памяти в 20 веке и главные события семейной памяти – это раскулачивание и война, при этом бедствие войны, трагическая война, а не победа. И очень много очень хороших работ, иногда очень изобретательных и тонких по постановке вопроса, очень с детально часто проработанной источниковой базой. Это просто очень хорошая работа. И дети очень талантливые, и замечательно симпатичные, из самых-самых отдаленных уголков страны. И им так испортить праздник. Но это просто какое-то ужасное свинство.
Пресс-секретарь президента России Песков назвал хулиганством и безобразием нападение на писательницу Людмилу Улицкую и других участников церемонии. Песков назвал действия нападавших абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что, прикрываясь георгиевской ленточкой, они дискредитируют ее. Правозащитник Валерий Борщев считает, что власть сама вдохновляет таких людей.
Когда сверху дается знак, что вот эти люди плохие, а там они иностранные агенты, те просто речи произносят, а эти уже погром устраивают. И мне кажется, что Песков вздрогнул, потому что я не думаю, что они хотели этой акции, я не думаю, что это было в их интересах, но это логичное последствие того, что они делают, когда они натравливают общество против людей думающих. И власть, я думаю, должна вздрогнуть, она должна понять, что они логично продолжают то, что делает власть. Вот, пожалуйста, посмотрите на свое детище.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе новый поворот панамского скандала, гонение на РБК и кончину журналиста-международника Валентина Зорина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бубраков.
В 30-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в сети взорвалась информационная бомба. Журналисты опубликовали очередную часть расследования на основе панамских бумаг. Героями публикации стали друг Путина, виолончелист Сергей Ралдугин и погибший в тюрьме Сергей Магнитский. Русский перевод расследования «Виолончелист и юрист» первым опубликовал сайт «Открытой России».
Банковские документы показывают, что виолончелист Сергей Ралдугин, старый друг президента России Владимира Путина, получил деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда ее использовали для похищения денег у российского государства. С этого похищения началось печально известное дело Сергея Магнитского.
Кирилл Мартынов.
Пишут, что Магнитский просто камерную музыку не любил, особенно струнную, потому его и убили.
Популярно пытается объяснить суть выложенных документов Алексей Навальный.
Почти миллион долларов из украденных 230 миллионов был заплачен фирме, на 100% принадлежащей лучшему другу Путина. Шаг первый. Из российского бюджета путем махинаций с возвратом НДС украдено 230 миллионов долларов. Шаг второй. В феврале 2008-го украденные деньги отмываются, прогоняются через несколько офшорных фирм и в результате оседают на офшоре под названием «Делко». Шаг третий. В мае 2008-го деньги тратятся на покупку акций Роснефти у фирмы на 100% принадлежащей Ралдугину. Офшору достается 70 тысяч акций достояния России, а Ралдугину 800 тысяч долларов. Все, конец схемы. Были деньги в казне, а оказались на офшоре друга Путина.
Правда, стоит заметить, что 800 тысяч – это совсем небольшой процент от 230 миллионов. Но, как говорится, лиха беда начала. Глеб Морев.
Вот что имел в виду Путин, когда говорил о новых нападках на Россию.
Федор Крашенинников.
Пазл складывается. Без первого кошелька Отечества не обошлось.
Роман Доброхотов.
Совсем как-то нехорошо получается. Зато теперь понятно, почему именно Браудера так мочили. На варе шапка горит. Шапка Мономаха в данном случае.
Андрей Мальгин.
Ну что ж, это многое объясняет. И мученическую смерть Магнитского, и почему государство всей мощью встало на защиту чиновников, причастных к хищению бюджетных миллиардов. И почему так остро прореагировал Путин на принятие списка Магнитского.
Многие пишут о том, как в деле Магнитского неожиданно переплелись очень многие сюжеты из жизни путинской России. Леонид Волков.
С одной стороны, в этом нет сюрприза. Понятно, что все крупные коррупционные истории потому так успешны и потому так хорошо проходят и безопасно себя чувствуют, что покрываются лично Путиным и проводятся с его ведома. Стало быть, от них всех должен отщипываться кусочек ему лично. С другой стороны, это объясняет, почему власти так держались и продолжают держаться за свою версию дела Магнитского. Вот, казалось бы, ведь санкции с этого начались, списки нежелательных лиц, парламентские комиссии, очень многие иные проблемы. Почему же они не могли бы как-то гибко себя повести, признать вину частично, наказать стрелочников, и не было бы никакого списка Магнитского и других серьезных неприятностей? Но оказывается, вот почему. Потому что лично Путин, еще раз, нет никакого миллионера-виолончелиста Ралдугина. Это лишь аватар Путина поимел свой гешефт с этого конкретного эпизода и является таким образом соучастником убийства Магнитского.
Дмитрий Гудков.
В истории с Ралдугиным, украденными налогами фирм Браудера и смертью Магнитского есть одна деталь, которую вы должны понимать. Именно убийство Магнитского стало первой приметой нынешнего кризиса власти. Это был первый громкий, собственно, криминальный скандал про российскую верхушку. Когда грабили ЮКОС, еще прикрывались судом и законом. Тут просто мошенничество и убийство. Это стало и началом международной самоизоляции. Первым опытом антисанкций.
Есть, впрочем, и скептики. Это зачастую вовсе не охранители. Те на публикацию почти не реагируют. Александр Каляндер.
В повести Рыбакова «Кортик» Миша Поляков разоблачил белогвардейца и нашел затонувший корабль только после того, как стал обладателем не только кортика, но и ножен, и, кажется, не помню, часов. Работало только все вместе. Панамские документы дают только кортик, ножны и часы – остальные части сделок. Пока можно предполагать тайну и искать остальное.
Александр Морозов пишет о двух вариантах трактовки всей этой истории.
В сухом остатке панамские бумаги обнаруживают гигантскую отмывочную. Неизвестно, кто владелец, но кто-то очень большой, которой пользовались и наши мелкие кремлевские клептократы. А другие люди считают, что вся эта отмывочная, которой пользовались не только путинцы, а и торговцы нелегальным оружием, наркобароны, создана как раз путинцами, то есть русской мафией, а пользовались этой отмывочной многие народы. И вот Магнитский был убит просто за то, что увидел это.
В начале недели траурное настроение охватило либеральный сегмент сети. Готовились к поминкам по РБК, одному из немногих независимых российских СМИ. Газета «Ру» сообщила, ссылаясь на источник во властных структурах, что поручение о смене собственника РБК было отдано на высшем уровне, и владельцу РБК Михаилу Прохорову сделано предложение, от которого нельзя отказаться. Николай Подосокорский.
Можно себе представить, во что превратится РБК, если эта сделка состоится. Очевидно, что на Михаила Прохорова сейчас оказывается колоссальное давление со стороны власти, и продажа его медиаресурсов – вынужденная мера, поскольку иначе их могут не купить, а просто отнять, как в свое время отняли бизнес у другого олигарха – Михаила Ходорковского. Прохоров же не похож на человека, который готов ради принципов сесть в тюрьму или эмигрировать. В общем, прощай, РБК. Привет, очередной клон пропагандистской газеты «Известия».
Леонид Волков.
Если слухи подтвердятся, то хочу напомнить, поручение на высочайшем уровне провести сделку по выкупу РБК у Прохорова – это в чистом, незамутненном виде состав статьи 179 УК РФ «Принуждение к сделке». Мелковато для людей, которые убивали и войны развязывали, и воровали триллионами, но все же важно и такое записывать в копилку – явные открытые преступления.
Вскоре, правда, в структурах Прохорова опровергли сообщение о подготовке продажи РБК, но обсуждение на этом не остановилось. Многие писали, что власти раздражены несколькими опубликованными недавно в РБК расследованиями, в том числе о семье Путина. Ксения Собчак.
Всем известно, что российская пресса должна подчиняться двум негласным правилам, если не хочет быть закрытой, не трогать тему семьи Путиных и кадыровской Чечни. За это может прилететь не с одной стороны, так с другой. А РБК сделал целую серию репортажей про Тихонову, ее мужа и так далее. Последней каплей, насколько мне известно, стало панамское расследование. В телевизионной версии информация о панамских офшорах непрерывно шла бегущей строкой. За этим последовало прямое указание первого лица, большое совещание у Бортникова и обыски. Говорят, что уже после обысков Прохорову удалось связаться с Путиным и уладить этот вопрос. В результате РБК, по всей видимости, будет в ближайшее время продан Ковальчуку, хотя у Прохорова, вероятно, останется там небольшая доля.
Михаил Зыгарь предполагает, что опасные темы были подброшены оппозиционным изданием именно для того, чтобы с ними расправиться.
Для настоящего предвыборного наступления на СМИ нужно еще одно – благословение президента. Обычно Владимир Путин любит, чтобы все неприглядные действия происходили аккуратно, одно из любимых его слов, так что комар носа не подточит, хотя бы с юридической точки зрения. Кампанию против неподконтрольных СМИ тихо и аккуратно провести очень сложно, почти невозможно, крику и шуму будет очень много. Для того, чтобы Путин не обратил внимания на эти крики и благословил бульдозер, направленный на независимые СМИ, нужно, чтобы президент был очень зол. Прямо в ярости. Дальше формула очень проста. Известно, что Путин очень не любит внимание к собственной семье. Так было всегда. Даже вегетарианские нулевые, которые сейчас кажутся золотым веком российской печати, говорили, что можно писать гадости про Путина, но не про его жену.
Дмитрий Песков опроверг давление со стороны Кремля. Эльмир Валеев.
Нет никакого давления на прессу, просто в РБК провели пару обысков, а потом Прохоров согласился продать ее Мамуту.
На самом деле еще не согласился. Но пользователи соцсетей продолжают оплакивать РБК и строить такие, например, прогнозы. Остап Кармоди.
Что же будет, когда Кремль приберет к рукам все оппозиционные СМИ? Для читателей, слушателей и зрителей, тех, кому еще нужна информация, а не жвачка, тоже наступят тяжелые времена. Но совсем в вакууме они не останутся. Во-первых, у них будут соцсети и блогеры. Всех их государство не сможет перекупить или закрыть при всем старании. Во-вторых, вне досягаемости Кремля, как при социализме, будут иностранные голоса. BBC, Радио Свобода, Немецкая волна. Плюс эмигрантские СМИ, финансируемые спонсорами и независимые от российского рекламного рынка, вроде «Медузы».
Заставила вспомнить советские времена и смерть Валентина Зорина. Автор пропагандистских фильмов о загнивающем Западе и ведущий международной панорамы дожил до 91 года. В сети появилось немало панегириков. Александр Проханов.
Умер легендарный советский журналист Валентин Зорин. Учитель, коллега. Вечная память.
Петр Толстой.
На 92-м году жизни скончался Валентин Зорин, легенда отечественной журналистики, классик телевидения. Его международную панораму смотрели миллионы телезрителей. Невосполнимая утрата.
Сергей Брилев.
Буду всегда его помнить. Покинувший нас Валентин Зорин – легенда. Да, он сам, кстати, не без иронии, он вообще был очень смешливый и тонкий, называл себя солдатом холодной войны. Но все бы солдаты, как он, столько всего придумывали и профессионально. Вечная память.
Очевидно, следствие этого придумывания диаметрально противоположной оценке личности покойного. Артем Александров.
В этот трагический момент хочу напомнить, Зорин не был журналистом.
Александр Ройтборд.
Валентин Зорин помер. Главный советский журналист-международник, была когда-то такая советская пословица, что дозволено Бовину, то не дозволено Зорину. Ну и парочка анекдотов. О мертвых надо либо хорошо, либо ничего. Так вот, о нем ничего.
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
А вот скажите мне, православные и, в принципе, приличные люди, про смерть старого человека можно что-то писать, кроме «прими» и тому подобное? А если покойный всю жизнь на службе у отца лжи? Все равно нехорошо, наверное, да? Тогда я воздержусь от комментариев про кончину.
Константин Эггерт.
Умер один из главных советских пропагандистов. Легендарной была только масштабная многолетняя ложь. Впрочем, по сравнению с нашими днями, пусть Господь его простит и упокоит его душу.
Макс Немцов.
Бесполезно, конечно, на фоне общего плача вспоминать, с какой изобретательностью, обаянием и как бы даже достоинством этот человек много лет гадил в мозги миллионам. Не худший был, конечно, поэтому пусть ему в раю для советских политических обозревателей выделят отдельный осенизационный обоз.
Слова самого Зорина приводит Нахим Шифрин.
Каяться это правильно, и очень плохо, что не раскаялась партия. Если говорить о научной деятельности, то почвы для покаяния у меня нет. Что касается журналистики, у меня никогда не было своего радио и собственного телевидения. Я работал на государственном телевидении и, следовательно, был в определенных рамках. Эти рамки заставляли меня делать то, что потребовало покаяния.
И те, кто Зориным восхищается, и те, кто его осуждает, сошлись в одном. Его передачи были, пожалуй, единственным для миллионов советских людей окном в Америку. И в это окно можно было иногда увидеть совсем не то, чего хотелось бы, наверное, самому Зорину. Александр Баратерский.
Валентин Сергеевич Зорин ушел из жизни сегодня. При всех тогдашних пропагандистских штампах был великолепным международником. Наизусть помню его книги «Противоречивая Америка» и «Владыки без масок». Я начал интересоваться США в 8 лет, разглядывая фотографии огромных авто Микки Мауса, закованную в наручники Анджелу Дэвис, фото со съездов республиканцев с тетечками в смешных шляпах, автострады и статьи про мистеров-миллиардеров.
Сергей Лайко.
Умер Зорин. Об умерших хорошо. Из его шедевров особенно запомнился один. А вот по мосту движется колонна машин безработных. В СССР, где у людей вообще почти не было машин, штанов, еды, секса и других полезных вещей, это воспринималось как замаскированная антисоветчина. Может, у Дмитрия Киселева все его творчество и есть не что иное, как замаскированная антипутинщина. Киселевы долго живут, на примере Зорина. Может, он еще откроет нам тайну.
Нацбол Сергей Аксенов категоричен.
Шкура был этот Зорин, тайный либерал ради вечной загранкомандировки, славший в Союз то, что ожидало начальство.
Анжелина Даниленко.
Я помню его совершенно идиотские репортажи из Нью-Йорка, настолько лживые, что даже тогда, в начале 80-х, было понятно ребенку, что врет он, как силы мерен. Кривая камера, съемки Гарлема и Центрального парка обязательно с видом на мусорные баки. Даже Таймс-сквер выглядела помойкой. Но приходилось смотреть, потому что иногда, редко-редко, могли показать кого-нибудь из Битлов. Без музыки, а просто на фоне зоринского гундосинья про закат культуры.
Матвей Малый.
Передача «Зорина» была моей любимой передачей, которую я никогда не пропускал. Там безработные страдали под потрясающими небоскребами, причем в джинсах. Мозги молодежи были отравлены музыкой Битлов, а уж про песню «Юрая Хип» «Июльское утро» я и не говорю. Мощнейшее оружие капитализма. Так что к Зорину я отношусь хорошо. Мне кажется, что его заунывные передачи про американских коммунистов были понтом. Коммунисты, даже угнетенные негры, жевали хот-доги, сосиски в тесте. У нас тогда сосисок не было. На каждом безработном были джинсы «Левис». Если бы у меня тогда были такие джинсы, любая девушка Москвы, даже самая красивая, была бы моей.
Последняя сегодняшняя тема тоже о девушках и о художнике Петре Павленском. На выездном заседании по делу, посвященному его акции «Свобода» с поджогом покрышек на мосту в Петербурге, в качестве свидетелей защиты выступили экстравагантно одетые женщины, которые заявили, что художник психически ненормален, а его действия не являются искусством. Позднее, со слов самого Павленского, стало известно, что это были проститутки, которым он заплатил деньги, чтобы они явились в суд. Часть комментаторов восхищается гениальностью замысла. Николай Травкин.
Я не поклонник и не противник творчества Павленского. Не из равнодушия к его публичным акциям, а просто недостаточно понимаю в этом виде арт-выражение. Но то, что он сумел вчера своять из обыденного судебного заседания, восхищает. Три проститутки осуждают акции Павленского, потому что молодежь ходит по улицам, и какой же пример она видит? А значит, мораль молодежи под ударом.
Карина Кравченко.
Прочитала допрос проституток у Павленского в суде. Понравились благодарности ментам за охрану и порядок. А то было бы как на Украине.
Григорий Калюцкий.
Быть может, все эти свинцовые мерзости путинизма нужны творцу, чтобы создать почву для расцвета аукционизма и прочего актуального искусства. Павленский осквернил мост, заявили в зале суда проститутки, которым оплатили проезд. Гениально.
Однако в феминистских кругах акция не снискала ничего, кроме осуждения. Елена Морозова.
Насчет метафоры Павленского в суде с проститутками в качестве свидетелей защиты. Мне кажется, это позор и очень печально использовать так женщин.
Инна Сергиенко.
Вот я вообще не понимаю, что это, как на это реагировать. Павленский привел шлюх. В суд пришли настоящие проститутки. В обтяжку с разрезами в коротких жакетиках. Платье, ягодицы, яркий грим. Ай да Павленский, ай да молодец. По-моему, какое-то расчеловечивающее, сексистское, стигматизирующее дерьмо. Фактически он купил этих женщин, чтобы при помощи их унижения что-то там доказать, типа «мои акции крутые и элитарные, а представители власти и суда разбираются в них на уровне тупых шлюх». Заплатил, чтобы унизить. Обычный такой клиент, только акционист и за решеткой.
Другие комментаторы выступают в защиту художника. Алексей Домников.
Я, конечно, не знаток современного искусства, но в борделях знаю толк. И в сегодняшней акции Павленского не увидел никакого оскорбления женщин по гендерному признаку. Для меня это метафора борделя. В том смысле, что проститутки не те, что женщины и продают себя, а судьи и прокуроры. И суд, в принципе, даже не театр или цирк, а именно бордель.
Похоже, это первая акция художника, настолько поляризовавшая обсуждение среди демократически настроенных пользователей соцсетей. Бурного обсуждения наверняка удостоится и следующее. Павленский намерен пригласить в суд бездомных.
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков, а мы вернемся к его главному панамскому сюжету. Для главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, с которым беседовала моя коллега Ирина Лагунина, обнаружены документы, подтверждающие, что деньги, схему вывода которых из российского бюджета вскрыл Сергей Магнитский, нашлись на счетах одного из близких друзей президента Российской Федерации, не были неожиданностью.
Нас всегда сильно удивляло то обстоятельство, что правительство России практически в полном составе предпочитает портить отношения с Западом, с Соединенными Штатами, с Европой, а не пожертвовать несколькими полицейскими среднего уровня. Хотя все обстоятельства убийства Магнитского и его смерти уже известны. Мы никак не могли понять, почему они заняли столь жесткую оборонительную позицию, почему они так упорно сопротивляются. Мы подозревали, что есть какая-то крыша, что кто-то на очень высоком уровне это покрывает. Но теперь становится понятно, что эти полученные преступным путем деньги пришли к людям, которые парят очень высоко, к людям, близким Путину. Это очень драматичное развитие событий, связанных с расследованием, потому что оно многое объясняет.
Вы, конечно, видели эту публикацию. Схема выглядит довольно сложной. Деньги переправляются в Молдавию, потом на Виргинские острова, потом в Великобританию, потом опять на Виргинские острова. Как вы, специалист по международным денежным потокам, оцениваете эту схему?
Она не настолько сложна, как выглядит на бумаге для человека, незнакомого с этой системой. Те, кто отмывает деньги, переправляют деньги через несколько стран, несколько компаний и несколько банков. Делается это, во-первых, для того, чтобы запутать следы, а во-вторых, для того, чтобы сыграть на том, что некоторые страны не сотрудничают друг с другом в правоохранительной области. Они надеются на то, что если они переместят деньги со счета на счет 4 или 5 раз, то на шестом счете эти деньги будут уже как бы чистые. В том смысле, что никто уже не сможет отследить обратно цепочку прохождения капитала. Но, к несчастью для тех, кто отмывает деньги, к несчастью для этих преступников, деньги оставляют несмываемый след. Он никогда не исчезает, записи остаются навсегда. И это сейчас преследует режим Путина в виде панамского досье. В целом, и в виде дела Магнитского в особенности, потому что вся информация осталась и будет доступна. Они думали, что преступление сошло им с рук, а на самом деле оно навсегда оставило след.
Когда несколько лет назад мы говорили с вами о деле Магнитского, вы сказали, что такая сумма, $230 миллионов, не может не оставить след в международной финансовой системе. За эти годы вы вскрыли части этой суммы, обнаружили их на частных счетах. Каково соотношение денег, которые вы отыскали, с тем, что было обнаружено в панамском досье и опубликовано Центром по исследованию коррупции и организованной преступности?
Мы уже 6 лет ведем расследование. Куда ушли деньги, обнаруженные Сергеем Магнитским. Из $230 миллионов, из-за которых его убили, за эти 6 лет мы нашли приблизительно $200 миллионов. Они разошлись по 11 странам. На основании нашего расследования мы направляли жалобы в правоохранительные органы. В ряде стран уже открыты дела, ведутся уголовные расследования. Почти $43 миллиона заморожены на счетах в Швейцарии, во Франции и в других странах. Сумма, о которой идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, не так уж велика. Это всего $2 миллиона. Но ведь расследование еще не закончено. Это только его первый срез. По мере того, как журналисты будут изучать эти бумаги, по мере того, как мы их будем изучать, они ведь будут 9 мая опубликованы, то есть будут находиться в открытом доступе, будут названы новые лица, вскрыты новые связи, новые следы того, кто стал обладателем средств Магнитского, кто причастен к его убийству, кто получил деньги.
На сегодняшний день, если суммировать все расследования, кто является основным получателем этих денег?
Самая большая сумма, и в это сложно поверить, потому что это противоречит нормальной логике, была получена женщиной, которая дала санкцию на возврат налога. Ее муж от этого преступления получил на свой счет в Швейцарии $11 700 000. Это полностью доказано и отслежено. Еще одна цепочка – ее заместители, которые, как и она, подписывали документы и поддерживали ее работу, получили каждый по $500 000. Деньги были переведены, чтобы выкупить квартиры в Дубае, в центре, построенном группой Кемпински. На самом деле, получателей этих денег не так уж и мало. Но, повторяю, с течением времени их имена обнародуются, работают следственные органы, замораживаются счета. И в конечном итоге у всех тех, кто участвовал в этом преступлении, будут проблемы.
На вопросы Ирины Лагуниной отвечал глава Hermitage Capital Уильям Браудер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мещанский суд Москвы продлил до 20 октября арест художнику-акционисту Петру Павленскому, которого обвиняют в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке. Даже находясь в бутырской тюрьме, Павленский придумывает новые акции, превращая судебные заседания в спектакль. В Преображенский суд на заседание по делу о перформансе «Свобода» в качестве свидетелей защиты явились вызывающие одетые проститутки, которые, к удивлению присутствующих, стали критиковать Павленского. Соратница художника Оксана Шалыгина сейчас находится в Лондоне. По приглашению Свободного белорусского театра она участвует в работе над постановкой, посвященной политическим репрессиям в России. Оксана Шалыгина рассказала мне о последних судебных заседаниях и о том, как живет Петр Павленский в тюрьме.
Первое — это то, что было, да, которое началось 26-го и был 27-го, и которое отложили теперь на 16 мая. Это процесс, который переехал из Петербурга в Москву. Процесс по акции «Свобода», уголовное дело по вандализму. То есть это долго тянулось, и в итоге произошло таки в Москве. Потом, 28-го, было два заседания. Одно было по апелляции по мере пресечения, а второе было начало суда по акции «Угроза». Там такой момент, на самом деле, был очень интересный, что по закону, по идее, его должны были выпустить. Я до сих пор не знаю, чем они крыли, какую там они справку принесли или что-то такое, что ему продлили меру пресечения еще на полгода.
До октября.
До октября, да. То есть, ну просто вот мы говорили там с адвокатами, что основной суд по угрозе был назначен на 11 утра, а суд по апелляции по мере пресечения был назначен на 11:40. И вот там получалось так, что они не могут продлить ему арест без вот этой апелляции. То есть это... Там оставался такой разрыв, но поскольку у нас закона нет, и, видимо, как-то они все-таки это сделали.
Но, тем не менее, даже находясь в тюрьме, Петр Павленский придумывает новые акции, и последняя его акция, как раз связанная с этим судом, многих потрясла, и действительно она выдающаяся в своем роде, потому что ему удалось как бы высмеять суд, пригласив в качестве свидетелей жриц любви, скажем так, потому что слово «проститутка» многим кажется некорректным. Как это все было организовано? Это придумал он или это коллективная какая-то выдумка?
Ну, мы, в принципе, к судам подходим, да, как таким, ну, больше таким развлекательным мероприятием, нежели чем-то, что связано с законом, действительно. Ну и к таким скучным ритуалам бюрократическим, которые, в принципе, хочется как-то оживить, потому что это безумно скучно. Да, придумано это было достаточно давно еще, когда только начались суды по акции «Свобода», но воплотить удалось вот сейчас, вот когда Петр в заключении, то есть я вместе с людьми, с моими друзьями, которые мне помогали, мы организовали привоз этих девушек и, собственно, их выступление, вот. Но там уже тоже есть некие недовольства со стороны, потому что это слишком большой резонанс для них получился. В общем, люди, которые с ними работают, не очень довольны.
То есть сутенеры, если называть вещи своими именами.
Скажем, их работодатели, да.
Скажите, а как вы их нашли и сразу ли они согласились?
Ну, это процесс такой очень небыстрый, то есть на это где-то 2 недели понадобилось, то есть, ну, это районы Москвы, это девушки, которые работают на дороге, то есть там, ну, не на трассе, а вот именно на дороге. Мы ездили, их смотрели, как, ну, как они выглядят, то есть потом общались с ними, многие там отсеивались в процессе общения, боялись идти, а вот нашлись девчонки более-менее такие, которые посмелее, вот, они посмотрели акцию и сказали, да, мы могли бы выступить. И привезли их просто туда. Ну, еще им деньги заплатили за участие в суде.
Если не секрет, большие?
Ну, так скажем, в 2 раза превышающие сумму, которую они запрашивают на секс.
То есть, как будто 2 клиентов обеспечили, да?
Как будто да, да. Да.
Но они были как бы формально свидетелями защиты, но на самом деле оказались свидетелями обвинения, да?
Да.
Искренне были возмущены этой акцией.
Но здесь просто задача была такая, что мы, естественно, мы просто пригласили, так скажем, да, не как проституток, которым заплатили деньги за то, чтобы они говорили, что нам нужно, да, и делали, а как личности, которые вот имеют право на свое мнение, опять же, и право на свое тело, в общем, то есть тем самым ввели их, как бы, да, они же исключены у нас из общества обычно. Они на дороге там стоят, и никто о них ничего не знает. А здесь это просто вот люди вот этого дня оказались, героини дня.
Ну, надо отдать должное их смелости, потому что ясно, что да, у людей этих профессий сложные отношения с законом, и появиться в суде – это тоже поступок.
Да, да, и поэтому их мнение, это уже было что-то такое, как бы, ну, такой десерт уже, да, грубо говоря, что, ну, оно могло быть любым, то есть понравилось хорошо, не понравилось, ну, тоже хорошо. То есть главное, что пришли, главное, что нашли в себе мужество и силы это сделать, выступить, вот. Был такой привет для Петра, потому что он там женщин красивых не видит. Вот, а тут такие сразу три.
Оксана, ну вы знаете, что это выступление «Жриц любви» вызвало разнородные реакции, и в частности феминистки и люди вообще левых взглядов некоторые были крайне возмущены и сказали, что как это можно, значит, и без того униженных людей выставлять на посмешище, и то это то же самое, что привести людей там, с ДЦП в суд и над ними смеяться. Как вам вот такая реакция, что бы вы сказали критикам?
Мы работали с проститутками уже в журнале «Политическая пропаганда», то есть мы всегда относились к этим людям не как к жертвам, это точно, мы вообще ведем борьбу вот с этой вот дурацкой виктимизацией, жертвенностью. Вот сколько я с ними общаюсь, в общем-то, это правда, это их выбор. То есть им это нравится. Они даже, ну вот последние девушки, они рассказывают, что они как бы даже замуж не хотят. Им настолько нравится вот эта свободная жизнь, что они даже вот там их зовут замуж, а они не хотят. То есть ну, они же отвечают за свои слова и действия. То есть мы их спросили, они ответили, они приехали. Их никто не заставлял. Они высказали свое личное мнение по этому поводу. Пусть такое немножко смешанное и даже отрицательное, но это говорили они. То есть мы не просили ничего. Не знаю, это сложно всегда говорить. То есть нам просто невыгодно показывать их в свете жертв. Мы показываем их всегда сильными. Вот. И хотим, как всякого человека, видеть в нем скорее силу, чем слабость. Так вот здесь. А ну, критика, что я могу сказать?
К тому же те люди, которые критикуют сейчас Петра Павленского, как бы выводят за скобки то, что он все-таки находится в тюрьме, и ему самому очень невесело, и то, что он вообще находит в себе силы на вот такие вот акции в суде и вообще на такую поразительную бодрость, это уже тоже само по себе чудо. Я думаю, что ему приходится там в тюрьме это совсем не сладко. Вы общаетесь с ним, вам дают свидание?
Мне, естественно, не дают свидания, потому что я формально ему не являюсь родственницей, то есть я как бы, ну, даже и отрицаю, да, статус там гражданской жены. Соответственно, мы видимся только в суде, или да, он мне звонит по телефону периодически, если ему получается затянуть в камеру телефон. Мы переписываемся, и, ну, мы практически все время на связи, и здесь абсолютно неуместно говорить о том, что ему не сладко и все остальное, потому что он вообще не воспринимает это как изменение какой-то своей жизни. То есть он живет там вот ровно так, как он жил вот здесь. Он живет там по своим правилам. Если считает нужным, да, он там не встает с кровати, когда заходит надзор. Если он там считает нужным, он не выходит на, как это называется, проверка или что там у них. Uh-huh. Вот, то есть все у него условия соблюдены для того, чтобы он себя чувствовал там личностью и человеком, у которого есть дела, который отвечает на письма, читает книги. В общем, как-то занимается своим самообразованием. Плюс я ему постоянно отсылаю какие-то статьи, какие-то новые интервью, которые выходят. То есть он находится в курсе, в принципе, каких-то последних событий в интеллектуальной сфере. А вот недавно, кстати, он мне выслал свой текст. Вот его часто называют героем, особенно вот такие восторженные либеральные товарищи, что вот он наш герой и все такое. Вот он мне как раз прислал, где он анализирует понятие геройства и себя, то есть называет себя прежде всего художником, никаким не героем там, никем.
Текст Петра Павленского «Героизм», о котором говорила его соратница Оксана Шалыгина, вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете программу «Итоги недели». Телеведущий, совладелец телеканала 3СТВ Савик Шустер и ряд украинских политиков и общественных активистов объявили в Киеве о создании Комитета спасения свободы слова в Украине из-за систематического притеснения журналистов и независимых медиа. Решающим фактором стало недавнее известие о лишении Шустера лицензии на работу в стране. Инициаторами создания комитета выступили глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, ряд парламентариев из антикоррупционной депутатской группы, общественные деятели. 25 апреля Киевский центр занятости аннулировал гражданину Италии и Канады Шустеру разрешение на работу в стране. Представители центра пояснили это предоставленной телеведущим недостоверной информацией и открытым против Савик Шустер студии уголовным производством за неуплату налогов и занижение налога на добавленную стоимость ее программ. 26 апреля совладелец 3STV объявил голодовку до момента возвращения ему права работать в Украине, а 28 апреля Государственная служба занятости приостановила действие решения об аннулировании телеведущему лицензии на работу до выяснения обстоятельств. Вот что рассказал мне Савик Шустер.
Савик, ну вот вы создали комитет спасения свободы слова. Кто этой свободе слова сейчас угрожает? Есть ли у этой угрозы имя, фамилия и должность?
Ну, я думаю, что все начинается с президента. В Украине все всегда начинается с президента. Это не очень хорошо, но так оно есть. А дальше все по вертикали. Хотя реальной вертикали нет, но постоянные попытки ее создать просто на наших глазах происходят.
Есть такие спекуляции, что гонения против вашей студии начались после того, как вы показали фрагмент из интервью президента Порошенко Deutsche Welle, в котором задавались вопросы о бизнесе президента, о его владении Пятым каналом. Это интервью не появилось на сайте президента, и Порошенко был раздражен этими вопросами журналиста. В этом причина или это спекуляции?
Я думаю, что в этом тоже, но это, конечно, не единственная причина. Просто мы совершенно независимый канал, ни от власти, ни от олигархов. Мы создаем такую новую для Украины бизнес-модель. В акционерный капитал мы пытаемся привлечь малый и средний бизнес. Бизнес откликается, и поэтому понятно, что повлиять на нас никоим образом нельзя, и пытаться договориться тоже очень сложно. Мы исходим из наших профессиональных и этических пониманий и ценностей, и поэтому как бы мы показываем то, что считаем нужным для общества, и поднимаем все проблемы, которые являются проблемами первоочередной важности для страны. Поэтому это в общем контексте мы очень неприятны для власти, но я сейчас даже не про нас. Это не проблема только нас. С нас начали вот сейчас. Но попытки влиять и на другие каналы, попытки указывать, что говорить, как показывать, что делать, и не только на каналы, и на прессу, и на интернет, и на радио, попытки всюду оказать давление, влияние, сказать, как и что. Поэтому, ну, так как мы яркие, то это очевидно для всех, что происходит, и поэтому люди сплотились вокруг нас. Но, по большому счету, это проблема всей страны, это не только наша проблема.
Ну вот вы сказали, что пытаются договориться, давят. Есть какой-то конкретный пример? Вот звонят из администрации президента, как в Москве, и говорят, не показывай такой сюжет, или это как-то мягче?
В нашем случае уже не звонят, потому что знают, что никто не ответит. Но в других случаях, вот даже на пресс-конференции в Киеве, когда мы говорили об этом комитете, люди выходили на сцену, политики, им там запрет на тот канал, запрет на этот канал, запрет на Пятый канал, который принадлежит президенту. Таких примеров очень-очень много. Да. Знаете, у нас даже нет времени для того, чтобы все перечислить. Я повторюсь, вот так оказалось, что мы вот такое яркое пятно, и вот это все так внезапно взяло и взорвалось. Но симптомов было и до нас достаточно, чтобы понимать, что вот что-то такое нехорошее, то есть недостойная революция достоинства происходит.
Я помню, когда мы с вами говорили сразу после Майдана, вы сказали, что в Украине ничем не ограниченная свобода слова. Когда эта ситуация стала меняться?
Я бы сказал, после президентских выборов, после Еловайска, Дебальцева, когда все же власть пыталась скрыть все, что там произошло. Вот я думаю, с этого момента это началось.
Когда было проще журналисту работать? При Януковиче или сегодня?
Ну, при Януковиче просто не было. Очень сложно сравнивать. Очень сложно сравнивать, потому что, ну, как вам сказать, качество людей, оно все же другое. То есть, ну, вот при Януковиче была попытка полной монополизации власти в одних руках. То есть был Янукович, был его сын, и вот это был как бы главный олигарх страны. Сейчас такая немножко более плюралистическая ситуация. Олигархов их много. Они между собой договариваются. Понимаете, ну вот ведь президент Украины тоже не бедный человек. И он со всеми общается. И, конечно, он защищает свои интересы. но все равно где-то он ищет с ними компромиссы. Так в этом-то и вся проблема. То есть качество власти, оно другое. Результат, это в моем понимании, он может оказаться одинаковым.
Вы говорили даже, что это похоже на цензуру при Путине, когда закрыли вашу программу на НТВ. Это не преувеличение, учитывая зверскую цензуру в России?
Нет, Митя, нет. Я не это имел в виду. Я просто имел в виду метод борьбы. То есть лишение сначала разрешения на работу, а потом вида на жительство. То есть, ну, по большому счету, просто нет человека, нет проблемы. Знаете, когда я такое произношу, это же не значит расстрел. Это значит вот просто взять человека и изгнать из страны. Вот то, что произошло в России, в принципе, они же так сделали. И когда меня лишили разрешения на работу, то я понимал, что следующий шаг – это лишение права на жительство. И тогда просто, ну, 48 часов или 24 надо покидать страну. Вот это я имел в виду.
А почему вы выбрали такую радикальную форму протеста, как объявление голодовки?
Вы знаете, это случилось достаточно спонтанно, потому что как-то надо сопротивляться. Сопротивляться надо, естественно, ненасильственно. Вот мне в голову пришел Махатма Ганди, я подумал, а почему бы и нет.
Ганди не Буковский и не Савченко?
Нет, не Буковский и не Савченко.
Ну, запрет на ваше разрешение на работу приостановлен. Это полная победа в вашем конкретном случае или нет?
Вы знаете, я считаю, что это прекращение огня. Я тут не вижу никакой победы. Это прекращение огня. Я думаю, власть сейчас немножко перегруппируется. Что я имею в виду? Я имею в виду, что все, что они сделали до сих пор, от всех фискальных проверок до лишения разрешения на работу, все было сделано вопреки закону и всем юридическим нормам, с огромными нарушениями. Там ничего, ни одно решение не было принято правомерно. Поэтому я думаю, что сейчас создадут рабочую группу из разных ведомств. Я думаю, что приведут в порядок более-менее все документы. Обвинения начнут звучать более обоснованно. И я думаю, что будет новая атака.
Нет сомнений, что вся эта история будет и уже используется в Москве кремлевской пропагандой против Украины. Вас не огорчает это?
Конечно, меня это очень огорчает. Вы понимаете, я оказываюсь в такой ситуации, что я из российских средств массовой информации никому не даю интервью, и я правда сожалею, даже приношу извинения перед многими коллегами, которые профессиональные журналисты, порядочные люди. Но, понимаете, я реально не хочу создавать в России впечатление, что там лучше, чем в Украине, или совсем ситуация одинаковая. Это далеко не так. Украина все же страна, где сегодня гражданское общество играет важную роль. Она формируется, она в процессе формирования, но она уже играет важную роль, о чем в России говорить невозможно. Поэтому я бы не сравнивал Украину и Россию никоим образом.
Говорил Савик Шустер, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот Савик объяснял, что не хочет разговаривать с российскими тележурналистами, чтобы не помогать пропаганде, но и ведь и без его воли пропаганда всю эту историю использует.
Да, конечно, хочет Савик, не хочет. Какое это имеет значение? Главное, что это хотят топ-менеджеры государственных каналов, которые эту тему используют на всю катушку. Савик Шустер, который вчера еще был агентом ЦРУ и врагом народа, он теперь стал героем. Мы теперь сочувствуем, мы видим свободу слова, мы сочувствуем журналистам. И я сама слышала репортаж, в котором корреспондент, муссирующий эту тему, говорил о том, что Савик Шустер осознал вообще, что такое был Майдан, который привел вот ту самую власть, что борется теперь с Савиком Шустером. Причем, знаете, где меня удивляет и восхищает абсолютно вообще такая оторванность от жизни, от контекста, от мира наших журналистов. Вот они с восторгом повторяют мысли Савика Шустера о том, что нынешняя власть Украины борется с зеркалами. Это ясно любому человеку, что это интервью дано не им, а где-то украдено, взято, неважно. Борется с зеркалами. А вот наша власть, она с зеркалами поступает проще. Она их просто все уничтожила. примерно 10 лет тому назад, как начала уничтожать все эти зеркала, так сейчас добивает осколки. Но какие-то тонкости вот такие вот, которые рассчитаны на восприимчивость зрителя, способного хотя бы вообще сопоставить две информации, их просто не существует. Вообще просто не существует. Вот меня, например, поразило, с каким восторгом наше телевидение отмечало 70-летие Жириновского. Если раньше, в былые времена, Жириновский был, ну, в лучшем случае, это такой представитель политического постмодерна, такой карнавальной культуры политической, это в лучшем случае. А, ну, в принципе, говорилось о том, что это партия, которая создавала КГБ, и было ясно для чего, как, что и почему. Теперь ничего этого нет. Теперь Жириновский великий политический деятель, он пророк, потому что многие его пророчества сбываются, к нему нужно прислушиваться. Это голос коллективного бессознательного с одной стороны, это голос власти с другой стороны, это вообще человек незаменимый для нашей политики. О нем был даже фильм специально на канале «Россия», и в этом фильме даже какие-то слова хорошие говорил господин Лавров о Жириновском. Так что вот эта вот избирательность нашего телевидения в том, как освещается или не освещается какие-то сюжеты, это, конечно, самое интересное. Ну вот, например, история, связанная с конкурсом историческим, который проводил «Мемориал», я специально очень пристально смотрела телевидение, именно полагаю, что особенно после того, как довольно резко осудил вот этих негодяев, бандитов и хулиганов, которые заливали людей, участвующих в конкурсе и пришедших на церемонию, заливали зеленкой и прочей гадостью, осудил Песков. А тем не менее, телевидение, ну, может быть, пока, ну, молчит. Я увидела очень коротенький сюжет на канале «Звезда», ну, буквально очень краткий, просто вот там две фразы. Я увидела более развернутый сюжет на РЕН-ТВ, который, конечно, тоже очень удивлял своим посылом, потому что очень подробно рассказывалось о том, что этот конкурс осуществляется на деньги фонда Дёля и прочие вражьи фонды, а заодно и фонды Михаила Прохорова. А, кстати, насколько мне известно, если я не ошибаюсь, то ведь там и президентский грант тоже участвует, что придает всей этой ситуации особую пикантность. Так вот, очень долго на канале РЕН-ТВ нам рассказывали о том, чему могут научить люди, которые работают на эти гранты, что они переписывают историю и пришли выразить свое недовольство, это называется теперь так, патриоты, которых возмущает их антипатриотическая позиция. Понимаете, вот это описывается такими словами. А, например, телевизор рождает новых героев. И это тоже, конечно, очень симптоматично. Вот новые герои, настоящие герои нашего времени, это пранкеры «Лексус» и «Вован». Причем, если раньше они так как-то робко-робко они так появлялись в кое-каких сюжетах, потому что, ну, как-то было ясно, что, в общем-то, это просто такие элементарные хулиганы. Не террористы, может быть, но хулиганы телефонные. Потом их стало все больше. И вот, наконец, канал НТВ приступает в субботу к такому большому ток-шоу, которое называется «Звонок». Ведущие вот эти самые пранкеры. А канал «Россия», видимо, чтобы упредить удар, запустил в программе «Вести Докс» небезызвестной Ольгой Собеевой, запустил фильм о деятельности пранкеров. И дальше было такое очень бурное осуждение в студии. Если его как-то резюмировать, то можно резюмировать с помощью Шергунова, который сказал, что это новая журналистика, что это замечательная новая журналистика, и вот, ребят, давайте все вот будем равнять. Причем, что мне всегда очень интересно слушать и смотреть, как вот эта вот рукотворная реальность, придуманная абсолютно двумя людьми, это понятно. Из контекста под даже этих передач понятно, что она придумана, но ее тут же начинают комментировать абсолютно в стилистике такой истинной последней инстанции. Вот такой сейчас господин Лурье, это такое лицо самой честной журналистики, он теперь очень активно используется на канале «Россия», и вот он как раз очень поддерживает этих пранкеров. Если говорить еще о том, чем телевидение наше радует, вот неожиданно взбухают какие-то темы. Вот, например, вдруг включаю ящик, Ничто, как говорится, не предвещает. И мне рассказывают о том, что Россия сейчас в туристическом мировом бизнесе занимает лидирующее место. То есть у нас туризм цветет и пахнет, огромное количество людей к нам приезжают, и потому что дешево, и потому что хорошо, и потому что все замечательно. Ну, это еще можно было как-то съесть. А следующей строкой мне рассказывают о том, что, оказывается, процветает медицинский туризм, и что огромное количество людей приезжает лечиться, опять же, потому что дешево, и потому что очень хорошо, и дальше следуют какие-то синхроны. И у нас настолько хорошо, что мы даже победили такую болезнь, которая еще нигде в мире не побеждена, и, похоже, это если случится, то не скоро, а вот мы победили рассеянный склероз, или вот-вот победим. Ну вот, поскольку мы побеждаем вообще на всех фронтах, почему бы нам заодно не победить и рассеянный склероз?
Спасибо, Слава. Рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.